Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии Наталья Князева. Совсем скоро в Бишкеке пройдет большой форум «Точка роста». Он называется, в частности, «Восточный вектор евразийской интеграции». Я вот не буду, наверное, заранее даже ничего про этот форум рассказывать. Подробнее об этом нам расскажут сегодняшние гости в студии. В гостях у нас, в частности, Сергей Пантелеев, директор Института русского зарубежья из Москвы. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Рад вас видеть. Также у нас в гостях Станислав Епифанцев, заместитель директора Центра сотрудничества с СНГ Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Станислав Викторович, здравствуйте. Рад вас видеть.
Добрый день.
Также у нас в гостях Евгения Шавина, доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки Российского экономического университета имени Плеханова. Евгения Викторовна, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Давайте тогда с самого начала и будем начинать. Расскажите, пожалуйста, что это за форум планируется, какие главные цели ставятся перед его участниками?
Форум, который мы проводим на этой неделе в Бишкеке, является очень важным элементом большого проекта, который так называется «Международный проект в сфере публичной дипломатии. Точки роста». И это для нас уже очередное мероприятие, очередное очень важное мероприятие, о котором сейчас мы поговорим, но и вначале немножко просто предыстория. Почему, откуда и что это взялось? Вообще, так получилось, что еще в 2020 году мы приступили к реализации проекта «Точки роста». Мы на тот момент, Институт русского зарубежья, который я возглавляю, который является основным организатором мероприятия, вместе с нашими партнерами. Тогда, в 2020 году, проект начал реализовываться при поддержке фонда президентских грантов совместно с нашими белорусскими коллегами, с коллегами из российских регионов, в частности, Ставропольского края. И в сложном 2020 году проект начинался в марте, тут начинается пандемия.
Самый сложный момент,
да, правда, пандемия. И мы оказываемся в ситуации, когда у нас нет возможности провести очные мероприятия, которые мы запланировали. Они должны были пройти большие форумы, как вот мы будем проводить у вас, в Пскове и в Беларуси, в Минске. Почему Псков и Минск? Потому что приграничная тема, такие традиционные взаимодействия. И мы и дальше там планировали делать все вот в таком формате, параллеля российские регионы со странами в рамках Евразийского экономического союза. Угу. А цель мероприятия-то изначально у нас это, ну, где-то просветительская образовательная миссия, направлена на рассказ молодым людям о преимуществах евразийской интеграции и интеграции в рамках Союзного государства России и Беларуси. И вот тогда, когда мы столкнулись с началом таких очень сложных, я бы даже сказал, уже тогда геополитических трансформаций, поскольку эта пандемия, она в значительной степени была такой прелюдией, да, этой истории, мы понимали, что нужно перестраивать как-то свою деятельность и уходить, в том числе, и в работу в онлайне. И весь 2020 год это была целая большая череда онлайн-мероприятий. Даже мы умудрились провести это, вот покреативили, такой онлайн-марафон по странам Евразийского экономического союза. То есть у нас был в течение недели, мы проводили мероприятия, каждый день был посвящен определенной стране, а Евразийский экономический союз входит, я напомню, Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. И вот мы прошлись по всем странам, через онлайн ребята там были, в этих странах между собой общались. У нас наша команда экспертов была задействована по полной программе, о которой мы еще поговорим. И, по сути дела, уже тогда было понимание, что создается некая такая молодежная и экспертная евразийская сеть в рамках проекта. И уже в 2021 году мы провели такие и Псков, мы провели Минск в рамках работы, кстати, известной площадки Евразия Глобал. Еще в 2020 году мы впервые провели такое очное мероприятие, экспертную сессию. И помимо вот этого онлайна, помимо больших форумов задействования молодежи, у нас через некоторое время сложилась практика проведения международных экспертных сессий. То есть, чем это отличается от форума, там все-таки в большей степени направлено на молодежь, а в экспертных сессиях мы собираем наших экспертов, из разных стран, тоже преимущественно это 5 стран Евразийского экономического союза, ставим перед собой определенные задачи интеллектуальные, проводим в формате мозгового штурма, там, например, там, сит-анализ, да, ситуационный анализ. Кстати, это методика мозгового штурма, разработана Евгением Васильевичем Примаковым. И получаем некие результаты интеллектуальные. Вот в прошлом году мы апробировали впервые формат такой работы в славном древнем русском городе Коломна, с задействованием всей нашей, так сказать, экспертной сети. И результатом этой работы стал наш доклад «Евразийская повестка 20... «Точки роста Евразийская повестка 2030», который мы представляли тоже, кстати, на разных площадках, и в России, и в Белоруссии, в разных городах, и в Прихановском университете, кстати, тоже.
Презентация,
да. Презентация была, да. Презентация у нас была одновременно, это в ноябре прошлого года, и в редакции журнала «Международная жизнь», очень такой известный МИДовский, можно сказать, журнал наш, и в, как раз в Прихановском университете. И это вот продукт, которым можно и почитать. Многие идеи оттуда, кстати, были ретранслированы в определенные структуры принятия решений с точки зрения евразийской интеграции. Вот. И получилось так, что у нас грантовый период вроде бы закончился в прошлом году, а мы никак не можем успокоиться. В этом году мы совместно с нашими друзьями в Петербурге на базе Герценского университета провели первую международную экспертную сессию. Но она была уже отличалась от того, что было в Коломне в прошлом году, потому что эксперты приехали как раз в большей степени со студентами пообщаться. Угу. Но поскольку это был такой небольшой форум, как завтра у нас будет, а достаточно такой, как это сказать? Сжатый, да? Да.
Более клубный.
Да, более клубный. Мы это называем. Мы это называли экспертной сессией, хотя там тоже была движуха такая интересная, молодежная. Станислав Викторович, я думаю, тоже расскажет. Вот. А продолжили тоже такой же формат. Это в этом году уже после Петербурга у нас был Нур-Султан, Астана, где в столице Казахстана мы провели еще экспертную сессию в формате уже круглого стола с подключением онлайн нашей остальной сети. Ребята тоже так активно, и в том числе из Киргизии, принимали участие. Ну, а вот теперь мы решили совместить эти два формата. То есть у нас в Кыргызстане будет и форумный формат, когда большая группа наших экспертов приедет пообщаться с молодежью в режиме открытый микрофон и свободная дискуссия. Одновременно наши выпускники предыдущих этапов уже на ранге молодых экспертов попытаются, так же, как в Питере было, кстати сказать, поработать с вашими ребятами, которые тоже, я надеюсь, станут нашими, в формате там, дебатов, там, стратегических всяких игр. Ну, а потом, там, через день мы вот, уединимся с экспертами и попытаемся помозговать на берегах Иссык-Куля. И думаю, что через некоторое время, надеюсь, мы еще вернемся в Бишкек с продуктом интеллектуальным, с докладом, который вот будет создаваться здесь.
Я думаю, что на Иссык-Куле, да, это точно получится. Атмосфера там такая особенная. Я вот вас хотела спросить. Вообще, мне так кажется, по крайней мере, наблюдая за социальными сетями, в том числе, что очень немногие молодые люди в целом понимают, что такое евразийская интеграция. Ну, то есть они понимают, что мы там состоим в Евразийском экономическом союзе, потому что так везде в официальных документах написано. А что конкретно нам это дает, для чего нам это нужно, что такое евразийство в целом? Понимают, но, мягко говоря, немногие. По крайней мере, это мое субъективное мнение сейчас. Расскажите, пожалуйста, если эти мероприятия нацелены в большей степени на молодую аудиторию, на студентов, как они на это реагируют и как удается с ними найти общий язык?
Ну, знаете, сам формат проекта «Точки роста», он интересен, с одной стороны, и самим экспертам, потому что эксперты буквально видят результат своих каких-то усилий. Спасибо большое нашей команде за то, что все находят время и считают не только возможным, но и необходимым принимать участие в проекте. И, кстати, когда сам проект только сделал там, ряд первых каких-то шагов в виде мероприятий, я Сергею Юрьевичу сразу сказал, что проект необходимо привести в Кыргызстан.
И вот, правда, да.
Проект приехал, я надеюсь, завтра получится очень интересная работа. Интересно, опять же, как для тех, кто приедет, и надеюсь, что, может быть, даже в большей степени будет интересно нашей молодежи, ребятам из Кыргызстана. Сам проект, на мой взгляд, вот его большая ценность в том, что эксперты, а это люди с авторитетным мнением и в области политики, экономики, культуры, и это и преподаватели, и психологи, и все кто угодно, и социологи. То есть это очень широкий спектр экспертных мнений. Команда помогает, наверное, вот молодым людям в процессе вот какого-то самоосознания того, что происходит, и самого себя вот во всем этом. Тем более сегодня, когда, наверное, и взрослым сложно сейчас ориентироваться в ситуации, в потоке информации, уметь как-то разделять одно от другого. И здесь вот сам проект, он, его сложно назвать вот эти механизмы, которые используются, или саму подачу какой-то пропагандой. Это mm-hmm. разговор с молодыми людьми, со студентами. Сегодня, вот, кстати, мы уже непосредственно здесь, в Бишкеке, стали рассуждать о том, что не пора ли расширить возрастные рамки, и, может быть, уже стоит говорить и о старшеклассниках, потому что, слушая порой своих коллег по команде экспертов, становится как-то обидно, что не все могут пообщаться с такими профессионалами, с такими людьми. Вот. В большей степени это все люди, которых чаще всего приходится видеть не в жизни, а по телевизору. Вот. Надеюсь, что ребята это тоже оценят. И вот в этом своем каком-то процессе самоосознания вот, в окружающем мире наши эксперты помогут ребятам вот, научиться, может быть, какому-то критическому анализу, в принципе, анализу происходящего любых вещей. И в первую очередь это должно ребятам помочь в выстраивании своих каких-то персональных траекторий жизненных. С другой стороны, научить работать командно, в том числе и в международных форматах. И рождение вот таких международных команд студентов, творческих студентов, которым интересно и анализировать, и самое главное, исходя из анализа, уже выстраивать какие-то шаги. И я очень надеюсь, что ребята-кыргызстанцы станут тоже участниками этого большого процесса, и команда из Кыргызстана станет постоянным участником следующих этапов точек роста в разных странах, в разных городах.
Действительно, та проблема, которую вы сказали, затронули, она есть. Я как преподаватель Российского экономического университета имени Плеханова, да, у меня студенты в основном направлении таможенное дело, и когда я прихожу на первый курс и задаю вопрос ребятам, что такое Евразийский экономический союз, большинство не знает. И поэтому вот как раз наша задача экспертного сообщества и проекта «Точки роста» донести до ребят, что такое евразийская интеграция, какие преимущества она дает в экономическом плане, в культурном, политическом, социальном, ну, то есть в различных сферах, да, и почему важно вот такие проекты поддерживать, там, развивать, помогать, потому что это междисциплинарные проекты. Угу. Порой, ну, студенты, они учатся на одном направлении, да, и очень узко смотрят, а здесь возможность узнать информацию об евразийской интеграции с разных сторон. И это действительно важно для того, чтобы они формировали свое мировоззрение, да, вот этот вот круг идей, и, возможно, зная что-то там из политической области, там, из экономической, они уже могут принимать более там обоснованные решения, предлагать какие-то свои междисциплинарные проекты и взаимодействие с ребятами из других стран. Это действительно важно понять, а что же думает человек да, из Кыргызстана по поводу евразийской интеграции, поделиться своим и принять то, что угу. говорит он. Это важно, и вот проект «Точки роста» как раз направлен на это.
Но тем более интеграция-то в разных странах, она протекает тоже по-разному.
По-разному,
где-то есть трудности, где-то даются некие отсрочки по определенным проектам. У нас, вот, например, во время Евразийского экономического форума, который прошел в мае, глава Кабинета министров Кыргызстана Кылбек Жапаров заявил в том числе, что надо бы подумывать и о политической интеграции в том числе. И вот его,
об этом мы говорим часто тоже,
вот,
да.
Да, и что его обращение это, в принципе, как-то без особого внимания осталось, хотя на самом деле это ведь очень-очень важный пункт, в принципе, всех отношений. Вообще, когда произносится слово «эксперт», честно говоря, у многих, ну, так смешанные чувства возникают. Кажется, что это люди, которые вот сидят, чего-то там говорят, а в итоге-то что? Вот мы какого результата мы добиваемся?
Сидят и просто умничают, да?
Между собой причем там, да. Расскажите, пожалуйста, какого результата вы ожидаете, ну, вот помимо того, что мы расскажем ребятам, что такое евразийская интеграция, зачем нужен евразийский экономический союз. Может быть, какие-то решения могут быть использованы, я не знаю, там, правительствами стран или еще что-то подобное. Есть такие цели?
Ну, не просто цели, есть уже результаты.
Да. Так.
Да, потому что вот у нас по результатам нашей работы в 2020-2021 году, в этих сложных условиях, вышел наш первый сборник всех материалов. Ну, наверное, не всех, но наиболее интересных. А это и статьи на основе выступлений экспертов, это результаты фокус-групп, где мы изучали настроение нашей молодежи, да, из разных стран в отношении евразийской интеграции. Это результаты в том числе и форсайт-сессии, когда сами ребята проектировали евразийскую повестку 2030. Вот они представляли, как они хотели бы видеть Евразийский союз к 2030 году. И в этот сборник вошел в том числе материал, наверное, такой центровой наш прошлогодний. Это то, что мы делали в Коломне на основе сит-анализа, экспертный доклад, он тоже назывался у нас «Точки роста евразийская повестка 2030». А на основе тех предложений, а там есть вполне конкретные практические рекомендации касательно, в том числе, гуманитарной политики, касательно задействования молодежного фактора в евразийской интеграции. А ряд положений этого доклада были интегрированы в такой очень важный документ, принятый Советом Федерации Российской Федерации, о приоритетах российской внешнеполитической деятельности. Uh-huh. То есть я думаю, что мы этим гордимся. Да. У нас вот как раз с Комитетом по международным делам Совета Федерации очень добрые отношения сложились. И это такая вот...
Ну, это важная вещь, конечно.
Это важная вещь, да. Вот в этом... И при этом я бы хотел подчеркнуть, что мы не ставим перед собой, как Станислав Викторович сказал, никаких целей пропагандистских. У нас откровенный разговор, и часто те реалии, которые мы видим, нас не удовлетворяют, мы просто делаем свои предложения, как совершенствовать то, что мы считаем, ну, не совсем пока еще адекватной там ситуацией, мы видим проблемы, о них честно говорим. И вот в Коломне наше мероприятие впервые прошло при поддержке фонда Горчакова. А в этот раз мы на Иссык-Куле тоже приезжаем, нам помогает фонд Горчакова, тоже структура, которая связана с Министерством иностранных дел. У нас очень добрые отношения. Мы, кстати, с Евгенией Викторовной, члены клуба друзей фонда Горчакова, да, вот такая организация, куда входит в том числе наш коллега, который будет принимать участие, Кубат Рахимов в Киргизии, завтра будет, и на Иссык-Куле, я думаю, тоже будет. И, соответственно, в этом формате попытаемся найти какие-то новые еще ответы на те сложные вызовы, которые сегодня мы все наблюдаем. Понятно, что мы не нацелены на то, чтобы там как-то копаться в той актуальщине, которая вот есть и которая всех волнует, потому что часто, знаете, события, они только замыливают взгляд, да, но при этом понимание тех рисков, которые сегодня есть, и понимание того, что необходимо искать выходы из этой ситуации. А ведь и Киргизия, и Россия, там, и Белоруссия, и Армения сегодня сталкиваются с очевидными угрозами, да, с очевидными вызовами, в том числе и в сфере гуманитарной. Мы попытаемся, конечно, эти вопросы решать. Кстати, вот в этот раз и Россотрудничество тоже в Киргизии среди наших партнеров оказывает нам поддержку, и мы за это очень благодарны. Так что я думаю, что практика – это самый главный критерий, который ставится во главу угла экспертной работы. Но плюс еще один момент, который я хотел подчеркнуть. Проходит очень много молодежных мероприятий. Часто, мне кажется, даже слишком много. В целом мероприятий слишком много. Ребята, я это видел, это ничего скрывать не будем, часто используются просто в виде некой тусовки, там понятно, что...
Массовка.
Это все какое-то движение, движуха, говорят на молодежном сленге, да, наверное. Говорят, это молодежный сленг. Вот. У нас все-таки мы стараемся немножко другой подход исповедовать. У нас есть определенные социальные лифты внутри проектные. У нас ребята там проходят по этапам от слушателей до участников, от участников до молодых экспертов, и втягиваются сами в проекты и сами выступают на определенном этапе и модераторами, и инициаторами проектов. У нас в этот раз будут выпускники нашего предыдущего этапа, которые были простыми участниками, а теперь они будут представлять ребятам в Киргизии собственные наработки и будут выступать модератором молодежной части. Причем это ребята из разных стран, которые учатся, в том числе, в российских вузах. И это то, что мы называем социальные лифты. Да? Кто-то в рамках проекта уже получил, там, например, трудоустройство. Да? Кто-то приобрел те знания, которые позволили им принять участие в других мероприятиях и там установить новые контакты, в том числе и межрегиональные, межгосударственные, и это способствует тоже развитию. То есть вот это вот очень важно, и я бы, ну, так мы планируем, что завтра ребята сами об этом расскажут, и надеюсь, у них появятся новые друзья в Киргизии, и совместно с ними они еще что-нибудь замутят, придумают. Да.
Было бы интересно посмотреть, конечно. Станислав Викторович, к вам, наверное, вопрос. Вы как представитель экспертного сообщества Кыргызстана уже очень давно. Вот вы сейчас общаетесь с молодыми ребятами, которые молодые эксперты там, да, называются. Вот как вы оцениваете их уровень в целом? Говорят же, что молодежь сейчас такая сякая, что молодежь у нас не умная, а глупенькая, о высоком не задумывается. Тем более, давайте прямо говорить, сейчас такой информационный шторм, что, ну, довольно сложно, в принципе, ориентироваться в реальности и понимать, что сейчас происходит вокруг тебя. Насколько, вам кажется, ребята здраво оценивают ситуацию и готовы предлагать какие-то свои идеи?
Ну, конечно, сказать, что молодые люди, будь то это кыргызстанцы, россияне, белорусы, казахстанцы, сказать, что вот, так сказать, полностью имеет какое-то там взвешенное мнение там по происходящему. Конечно, часто или в большинстве случаев не приходится, но тем не менее есть и очень интересные работы, публикации там студентов, там даже первокурсников, вторых, третьих там уже курсов. Поэтому есть ребята, которые в каком-то в личностном плане с интересом живо интересуются происходящим, демонстрируют хороший такой логический подход в оценке ситуации. Вот. Но даже общаясь со своими детьми, ты приходишь к пониманию тому, то есть ты это видишь, что вот не нужна пропаганда. Просто нужно подсказать ребенку, молодому человеку, как вот именно критически оценить все, что ты видишь или в чем ты участвуешь. То есть, чтобы в логике появились вот эти как бы механизмы анализа. И в большинстве случаев у молодых людей формируется такое уже трезвое отношение к тому или иному событию, какие-то оценки даже своих собственных действий. Ты это видишь, и порой этого даже достаточно, не привнося каких-то собственных оценок ровно по той же ситуации.
Тоже интересно. Недавно тоже мы беседовали с преподавателем политологии из Кыргызстана, Алина Молдакулова. Она рассказывала, что с ребятами очень интересно работать, потому что у них взгляд свежий на события, да, если мы там все уже давно...
Идеи у них, да, новые.
Понимаем, вот вы как преподаватель чему-то можете сказать, что вы тоже от них чему-то учитесь?
Конечно. Это всегда, всегда приходя там на занятия или вот, допустим, в клубе. Кстати говоря, о результатах проекта «Точки роста» у нас в Плехановском университете была создана молодежная научная организация «Евразийский клуб», где собрались ребята, которым интересно проводить исследования по касаемо евразийской интеграции, то есть междисциплинарные исследования по экономике. Там есть и социологические исследования. Они пишут научные статьи. Причем они пишут научные статьи, объединяясь в группы, небольшие группы, там группы 5 человек, допустим. Вот недавно ребят, мальчик из Казахстана со студентом из России выступали на форуме «Работа над одной тематикой». Да? И вот, вот этот клуб, он позволяет ребятам свободно высказываться, да, и свои идеи выносить, ну, как бы на общественное мнение. То есть это действительно площадка, которая дает ребятам шанс узнать что-то новое и поделиться своим, в том числе с нами, да, как с преподавателями, как экспертами и так далее. То есть, действительно, ну, я не скажу, что очень много ребят, которые интересуются евразийской интеграцией, но мы стараемся делать, как бы создавать какие-то вот проекты, да, клубы, чтобы популяризовать, не знаю, вот идеи евразийской интеграции, да, даже показать плюсы, может быть, минусы, да, то это тоже важно, увидеть проблемы и о них говорить. То есть ребята интересуются и свои идеи тоже предлагают. Мы стараемся им помогать в этом.
Ну вот, только хотела сказать, для молодежи ведь тоже важно, чтобы их выслушали на равных.
Да,
потому
да,
что
да.
Если такого, да, ну вы же еще молодые, подожди, подожди, вырастешь, все поймешь.
Вот ну здесь вот здесь как раз важно, наша задача как преподавателей, неоднократно мне студенты говорили, нас никто не слышит, вот нужно их услышать. Угу. И это важная миссия тоже, в том числе и точек роста, чтобы эксперты не только сами высказывались, да, а слышали ребят и помогали им реализовывать какие-то свои идеи.
Если позволите, да?
Да, конечно, конечно.
Добавлю. Ну вот мы упоминали то, что проект начинался в 2020 году, У нас многие ребята на тот момент были просто первокурсниками. Это, кстати, о перспективе работы с старшеклассниками. Сейчас они на третьем курсе. Благодаря участию точек роста, в точках роста кто-то из них выбрал научную работу, научную специализацию, связанную с евразийской интеграцией. У нас есть девушка, аспирантка Института философии Российской академии наук, которая специализируется на философии евразийства. Да. У нас есть уже вот молодые, такие состоявшиеся физические эксперты, которые работают в аналитических центрах, связанных с евразийской интеграцией. И они, будучи совсем недавно просто участниками, сегодня приезжают на форум в Бишкек уже в качестве состоявшихся экспертов. Это, мне кажется, крайне важно. Просто и об этом говорить тоже важно. В этом плане, конечно, очень немногие действительно знают, что такое евразийство, что такое евразийская интеграция, но нам-то нужно работать и думать над тем, каковы общие смыслы и общие ценности у этого нашего большого пространства. Оно же существуют институты, да, существуют. Вот вы упомянули о справедливых словах о том, что необходимо думать уже о некой политической интеграции. Об этом у нас целые дискуссии были в рамках наших мероприятий. И есть, опять же, опыт России и Белоруссии, которые там очень многие вещи демонстрируют, в том числе и с позитивной точки зрения, кстати сказать, в этом плане белорусские и эксперты, и белорусские ребята у нас одни из наиболее активных. Потому что есть что показать, то, что называется. В этом отношении, я думаю, что разговоры о том, что нас объединяет, несмотря на очень многие отличия, несмотря на где-то противодействие нашему объединению, это крайне важно, но еще важнее, чтобы это были не только разговоры, но и втягивание, создание, если на какой-то такой вот системы, да, взаимоотношений, дружеских, научных, там, партнерских, и чтобы это было такое движение по объединению людей. А мне кажется, идеология евразийства, наверное, сегодня единственная, которая сможет объединить наши страны, входящие сегодня в Евразийский экономический союз, но и есть еще ряд других стран, которые интересуются этим. Тем более, мы же видим, вот многие говорят о повороте на восток. А евразийство – это именно об этом. А плюс еще, когда ты погружен в собственную культуру, это все очень хорошо, но когда ты приобщаешься к другой, это открывает новые горизонты, это открывает новые возможности, и это тоже про точки роста.
Согласна. Вообще, как вы считаете, в нынешнем строении, скажем так, властей, скажем так, Евразийской экономической комиссии, предположим, каких-то точек соприкосновения вот чиновнического аппарата с людьми, достаточно молодежь представлена, или все-таки надо было бы им дать дорогу?
Я думаю, что, во-первых, конечно, то, что касается евразийских структур наших официальных, мы принимали участие вот недавно в Евразийском форуме, то есть это все очень важно, но здесь, конечно, очень много экономики, вот гуманитарная составляющая, она, конечно, выпадает, соответственно, выпадает в том числе и молодежь. И наши потуги, позволю себе это слово употребить, связаны в том числе, чтобы обратить внимание на эти вещи. Потому что экономика замечательна, но даже вот те сложные, очень часто трагические вещи, которые мы наблюдаем там, в геополитических отношениях, мне кажется, доказывает тот факт, что гуманитарные составляющие положительному образу, неким началом одновременно и наднациональным, и те, которые используют позитивное национальное начало из всех стран, которые входят в наш союз, это всем этим нужно заниматься. Потому что очень много тех, кто хотел бы, чтобы наши страны шли по пути национализма. А мы стремимся к тому, чтобы они шли по пути забытого, к сожалению, оболганного термина «дружба народов». Вот мы как раз за дружбу евразийских народов и за общее дело евразийское.
Помимо экономического сотрудничества сейчас ведь налаживается еще и образовательное, потому что раз уж мы хотим общий рынок труда, нам же нужно специалистов для этого общего рынка тоже вместе как-то готовить, это ведь логично.
Да, мы даже сегодня уже разговаривали о том, что система работы здесь в сфере образования, в том числе, да, и, кстати сказать, до образования школьного, конечно, требует подготовки специалистов. Угу. Эти специалисты откуда-то должны браться. В той же России сеть, в том числе региональных вузов педагогических, да, вот я очень рад, что в том числе педагогические вузы являются нашими партнерами. Кстати, это в Петербурге университет имени Герцена, в Коломне, вот, например, мы проводили в регионе, да, в Подмосковье мероприятия, там тоже были партнеры на базе педагогического местного университета. Когда мы выезжали с экспертной группой, с ребятами, там еще дальше, там в Зарайск, например, мы ездили, и видели заинтересованность местных ребят в этом общении. Знаете, насколько это было здорово. А плюс еще это ведь открывает горизонты. Одно дело мы видим столицы, а другое дело мы видим жизнь внутри, в том числе и российскую глубинку, которая ломает стереотипы многие, которые до сих пор существуют, в том числе, я думаю, что и здесь. Потому что есть возможности, есть развитие, есть ребята с горящими глазами. А готовить кадры для сферы образования, для развития этих связей, это, конечно, крайне важно. Да? В том числе даже, вроде бы мы представляем, неофициальные структуры, все-таки это главный организатор, так сказать, это российское НКО. Да? Да, мы сотрудничаем там с государственными организациями, с правительственными структурами, и здесь можем только советовать. И, конечно, то, что касается развития сотрудничества в сфере межвузовской, да, образовательной, это одно из важнейших направлений, которое нужно, так сказать, уделять много внимания. Но это, может быть, Станислав Викторович как раз из этой сферы пару слов еще скажет.
Буквально вот сегодня утром у нас прошла встреча с руководством школы «Газпрома». Мы обсуждали в том числе вот возможное взаимодействие с проектом «Точки роста». Это вот в разрезе как раз расширения возрастной категории участников. Возможно, это получит свое продолжение в виде каких-то каникулярных программ совместных, возможно, в каких-то других вариантах. Но вот со школой «Газпрома» мы уже какое-то время уделили продвижению проекта открытия представительства Герценовского университета на базе школы. То есть это могло бы реализоваться для школы в виде такого становления какого-то ресурсного центра и русского, и поддержки русского языка, и подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогов не только города, но и республики. Это помогло бы развитию и олимпиады международного движения. Вот. Мы видим эту значимость, и сами преподаватели и учебные заведения говорят о необходимости каких-то вот реализации именно совместных каких-то таких программ сотрудничества именно в образовательной сфере, потому что какое-то время назад произошло разрушение не только каких-то вот, скажем, государственных совместных наработок, разрушены связи определенные были, но и это затронуло как бы все стороны жизни, в том числе разрушило вот совместную какую-то ресурсную базу в подготовке специалистов. То есть сейчас мы говорим о том, что пора возвращаться и говорить о реализации совместных проектов.
Давно пора.
То есть, во-первых, только из какого-то процесса может взаимодействие может вырасти вот как раз корни интеграции, а не в том, что это требует именно взаимодействия совместное. То есть это уже вот не только политические задачи как бы с трибун, а именно вот работа в поле, работа вот в какой-то практическая работа вот большого круга и специалистов. И вот можно обратить внимание на то, какие шаги вот предпринимает там современный Узбекистан. Вот в реформировании системы образования оказалось очень востребованным наработки и практика российских педагогических университетских центров и Герценовским университетом, в том числе 2 года назад был открыт филиал в Ташкенте, и большое количество и педагогов проходит повышение квалификации как в России, так и на местах. То есть и востребованность вот этого использования каких-то наработок, опыта работы, каких-то лучших практик, как российских, так и вот стран, участников евразийского процесса интеграции, альтернативы нет. То есть нужно над этим вместе работать. На мой взгляд, хорошо, если мы станем свидетелями рождения каких-то проектов там, совместных образовательных учреждений, как среднего образования, так, может быть, и высшего образования специального в том числе. Вот, поэтому вот если говорить о проекте «Точки роста», то у него есть как бы и официальные как бы форматы работы, в котором мы будем погружаться завтра. Но есть какие-то неофициальные это, форматы, в которые мы вот с коллегами погружались 2 дня уже просто находясь в Бишкеке.
Это особое погружение. Гостеприимство киргизское не имеет границ.
Может быть, не о всем стоит говорить, но какие-то трансформации даже вот в головах экспертов, они начинаются...
Это полевая работа, это очень важный элемент.
То есть трансформация происходит не только в головах молодых людей, но, вот, так скажем, в головах взрослых участников проекта.
Ну, тут, кстати, тоже, если говорить о вот, межвузовском взаимодействии, тут нужно просто рассказать о, или перечислить те вузы, которые представляют наши эксперты. Помимо вот, университета имени Герцена, Санкт-Петербургского, РЭУ имени Плеханова, которые здесь уже представлены. У нас сейчас приезжают коллеги, это Московский государственный университет, это президентская академия РАНХИКС, это РГГУ, то есть это ведущие вузы России, и, соответственно, мы с коллегами, там, например, белорусские коллеги у нас из Института философии, там, Белорусская академия наук, кто-то преподает в БГУ, Белорусском государственном университете. Коллеги, которые участвуют в проекте, связанные с Евразийским университетом имени Льва Гумилева в Астане, мы будем проводить мероприятия вот в Киргизском национальном университете. И вот это межвузовское, межчеловеческое, то есть оно одновременно и межчеловеческое, и межвузовское взаимодействие, оно крайне важно, потому что одновременно еще вот то, что в головах зарождается, новые проекты, новые идеи, это тоже в какой-то степени такая сеть человеческая.
А как кыргызстанские вузы смотрят на подобные перспективы развития, сотрудничества с российскими вузами?
Буквально месяц назад состоялся визит министра образования и науки Кыргызстана вот, в наш Герценовский университет. Проходили официальные встречи, в том числе Кыргызстан выразил заинтересованность в развитии каких-то совместных проектов на юге республики, в Аше, на базе Ошского педагогического университета. И после встречи появился ряд поручений ректора Герценовского университета, в том числе вот, в рамках поездки что-то приехал с определенными задачами уже в проработке этих поручений. Вот. Я вижу заинтересованность и со стороны Кыргызстана в развитии взаимодействия, и ровно так же я вижу эту заинтересованность и со стороны университетских российских университетских центров. Вот. Потому что, во-первых, что такое университет? Это не только, как сказать, место, где дают какие-то знания там, молодым поколениям. Это в том числе и научные площадки, научные институты, которые, в рамках которых, в рамках взаимодействия которых и могут существовать университеты как таковые.
Угу. Да, и с этим тоже не поспоришь. В Кыргызстане, кстати говоря, больше внимания университетской науке стали уделять. Мы будем надеяться, что все-таки вся эта наука будет объединяться вместе с российскими университетами. Тогда, да, наверное, толчок будет гораздо более серьезный. Спасибо вам большое за эту беседу и, собственно, за то мероприятие, которое вы устраиваете в нашей стране. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был директор Института русского зарубежья Москва Сергей Пантелей. Сергей Юрьевич, рады были с вами познакомиться.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Станислав Епифанцев, заместитель директора Центра сотрудничества с СНГ Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Рада вас видеть всегда. Спасибо большое.
Спасибо вам.
И также у нас в гостях была Евгения Шавина, доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки Российского экономического университета имени Плеханова. Рада была с вами познакомиться. Спасибо огромное.
Спасибо большое.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, и вы оставайтесь вместе с нами.